Глава вторая. В половине девятого Саймон был на работе. В длинных, ничем, если не считать комнатных пальм и фикусов, неукрашенных коридорах, было тихо и пустынно. В последнее время этих растений стало так много, что пришлось нанять садовника, стройного молодого человека, постоянно протиравшего хлопчатобумажными перчатками глянцевые листья. Эрнест прозвал его администратором по листьям. Сквозь открытую дверь Саймон заметил сотрудника бухгалтерии, склонившегося над первой за день справкой. Тот поднял глаза, довольный тем, что его усердие оценено. Саймон кивнул ему, отметив про себя, что даже не знает, как зовут сотрудника. Теперь их стало так много, к тому же в своих строгих, модно пошитых костюмах все они были на одно лицо. Может быть, следует ввести бэджи с фамилиями и должностями? Миновав владение Лис, он прошел в свой кабинет. Знакомый американец как-то заметил, что это кабинет человека, имеющего власть, ибо он занимал угловое помещение, в силу чего из него открывался вид вдвое шире, нежели тот, который полагался сотрудникам менее высокого ранга. И, важная деталь, как сказал американец, здесь не было такого атрибута, как письменный стол. Глубокие кожаные кресла, низкие столики, стенка с экранами телевизоров и дисплеями компьютеров, растения заметно крупнее и пышнее, чем те, которые украшали другие помещения агентства. Земной рай магната. Все накопившиеся за предыдущий день бумаги Лис оставила на столике у стены, аккуратно разложив в четыре глянцевые темно-синие папки. Всякого рода сообщения, корреспонденция, отчеты о деловых связях и, наконец, самое неприятное — со стратегическими разработками и маркетинговыми планами. Все это предвещало несколько часов невыразимой скуки. За дверью пищал факс. Саймон просмотрел первую стопку. Из Нью-Йорка звонил Зиглер, адвокаты Кэролайн, четверо клиентов — креативный директор, финансовый директор, два ревизора из бухгалтерии и руководитель телевизионной службы. И Джордан. Господи, ну и денек предстоит. Тут Саймон вспомнил о принятом вчера вечером решении, и на сердце стало легче. Он уходит в отпуск. Он взял записку Джордана. «Нужно увидеться как можно скорее». Приписано внизу. «Готов в любое время, 8:00». Эта маленькая ложь поставит Джордана в положение обороняющегося. Он никогда не являлся на работу раньше половины десятого. Саймон прошел через приемную в кабинет Джордана, чтобы оставить записку, а заодно и познакомиться с его последним хобби, следы которого как бы случайно, но так, чтобы бросались в глаза, он оставлял в кабинете. «Господи», — подумал Саймон. Какие же неимоверные усилия прилагал он, чтобы отличаться от рядовых сотрудников. Теннис был заброшен давным-давно, когда им стали увлекаться подчиненные. Потом, когда Джордан приобрел загородное имение, был период ружей и ягташей. Затем мореходный этап, отмеченный морскими сапогами и штормовками. Теперь, видно, это было поло. Позади письменного стола к стене прислонены три клюшки, под ними висит ни разу не надетый шлем, рядом на пробковой доске приколот календарь соревнований клуба «Хэмпола», частично закрытый приглашением на коктейль в клуб «Реформ». Поло действительно было самым последним хобби честолюбивого дельца рекламного бизнеса, занятие разорительно дорогое, доступное только высшему обществу, но, если повезет, открывающее возможность быть на ты с членами королевской семьи. Саймон улыбнулся, подумав, что Джордан, того и гляди, потребует места для своих пони и будет просить доставлять его в Виндзор вертолетом компании. Заслышав стук каблуков по кафельному полу, он подоткнул записку в рамку с фотографией довольно привлекательной и, по слухам, очень богатой жены Джордана. Лис разбирала поступившие за ночь из Америки факсы. Ее силуэт выделялся на фоне окна, длинные темные волосы падали на лицо. Одета строго по-деловому, что не скрывало, а скорее подчеркивало безупречно красивые ноги. Саймон считал себя ценителем женских ножек. У Лис они были очень длинные, от колен до лодыжек. При всех его благих намерениях взять в секретарше некрасивую старую деву с запахом изо рта и плоскостопием, дело всегда кончалось привлекательными особами, глядеть на которых доставляло ему огромное удовольствие. Вид, склонившийся над столом Лиз, помогал ему выдерживать бесчисленные заседания. «Доброе утро, Элизабет».
«Доброе утро, мистер Шоу. Как вы себя сегодня чувствуете?»
Она улыбнулась ему поверх охапки факсов. Всякий раз, когда он называл ее Элизабет, она знала, у него хорошее настроение.
«Прекрасно. А если еще и чашечку кофе, то будет совсем хорошо. А потом мы должны поискать мое ведро, лопату и шляпу от солнца».
Лиз в удивлении подняла брови и остановилась, не дойдя до кофеварки.
«Собираюсь взять несколько деньков. Надумал проехать по Франции и посмотреть, правда ли говорят о Сен-Тропе».
«Думаю, это пойдет вам на пользу. А что говорят о Сен-Тропе?»
«Осенью в Сен-Тропе абсолютно никаких соблазнов. На пляже только я и чайки. Одинокие вечера в моей монашеской келье. Пошли, пожалуйста, факс в Байблос и зарезервируй мне место».
Нагнувшись к столу, Лиз пометил в блокноте.
«Вам потребуется место для машины на пароме.
Одна ночь в Париже, Ланкастер.
Когда хотите ехать?»
«Завтра. Позвони Филиппу Мюра и узнай, найдет ли он время поужинать со мной. И, ради бога, скажи ему, что встреча деловая, иначе он притащит одну из своих подружек из Эли, будет весь вечер сопеть ей на ухо. Ты же его знаешь. За свежевыбритой надушенной физиономией скрывается сексуальный маньяк».
«По-моему, мистер Мюра очень обаятельный мужчина», — поджав губы, ответила Лиз.
«Не спорю, только никогда не оставайся с ним одна в лифте». Саймону не терпелось вырваться из конторы. Квартирой на Рутланд-Гейт может заняться Эрнест, а Джордан с превеликим наслаждением возьмет на недельку бразды правления. За неделю ничего страшного не случится.
Лиз вернулась с кофе. «Займемся телефонными звонками?»
«Только с клиентами. Сотрудниками займется Джордан».
«А адвокаты миссис Шоу?»
«А они...» «Как, по-твоему, не послать ли им открытку из Сен-Тропе?»
«Вчера звонил старший партнер, сказал что-то срочное».
Саймон отхлебнул кофе.
«Элизабет, разве ты не слышала, что у него рядом с телефоном стоит таймер?
Гонорар исчисляется по минутам. Если, не дай бог, будешь настолько безрассудный, что пригласишь его по телефону на ужин, он сдерет с тебя за телефонный разговор. Открыткой дешевле.
Все равно придется говорить с ним, когда вернетесь».
«Ты права». «Знаю, что права», — вздохнул он. «Окей, давай поговорим с этим жуликом, пока он не привлек нас за неуважение к телефонным звонкам.
Но послушай, когда он снимет трубку. Там тикает.
Одна из штуковин, которыми пользуются, когда варят яйца». Разговор был кратким, но дорогим. Кэролайн требовала новую машину. Ей просто нельзя без новой машины. Она имеет право на новую машину по условиям соглашения. Саймон дал себя уговорить на BMW, но подорговался насчет стереофонической установки, пока не понял, что она обойдется дешевле 5 минут юридических переговоров. Кладя трубку, он подумал, приравняют ли убийство адвоката к убийству в состоянии невменяемости. Подняв глаза, он увидел Джордана, стоявшего в дверях с чашкой кофе. Полная противоположность представлению большинства людей о сотруднике рекламного агентства. Старомодная, весьма респектабельная внешность. Возможно, поэтому он внушал клиентам такое доверие. Эрнест клялся, что однажды слышал, как костюм у Джордана скрипел, до того плотный материал. Сегодня он выступал в обличии преуспевающего банкира. Тройка в тонкую светлую полоску, рубашка тоже в полоску, галстук в спокойных тонах, прикрепленная к лацкану золотая цепочка от часов, исчезала в пышных складках торчащего из нагрудного кармана шелкового носового платка, начищенные до блеска черные туфли. Мышиного цвета волосы, закрывая уши, зачесаны назад. Саймон заметил, что Джордан отращивает на щеках небольшие пучки волос на манер отставных морских офицеров. В любых обличиях он всегда оставался англичанином. Саймон не дал ему заговорить. «Заходи, Найджел, заходи. Слушай, извини, что отменил совещание. У меня был чертовски тяжелый день.
просто не было сил. «Еще кофе? Сигару? Скажи, что я прощен». Джордан сложил свое тощее тело в кресле, отставил чашку с кофе, выдвинул манжеты, чтобы были видны запонки, и пригладил волосы. «Не во мне дело, Саймон», — натужно, словно его душил воротник, произнес он. «Я говорю о других. Они начинают задавать вопрос, есть ли вообще у нас исполнительный комитет. Отложено 3 заседания подряд. Должен тебе сказать, старина, у некоторых взъерошились перышки». Саймону было нетрудно догадаться, у кого они больше всего взъерошены. «Кто-нибудь конкретно? Может быть, кому-нибудь следует заглянуть?» Джордан достал золотой портсигар и, не торопясь, выбрал сигарету. Из кармана жилета достал золотую зажигалку. Пламя отразилось на массивном золотом перстне с печаткой и на золотых запонках. «Черт побери, ходячая ювелирная лавка», — решил Саймон. «Думаю, на этот раз я с ними справлюсь, Саймон. Спокойный разговор за стаканчиком виски в конце дня. Предоставь это мне». Саймон постарался изобразить благодарность. «Спасибо, если сможешь. Выкини с головы». Джордан выпустил изо рта шлейф дыма. Закуривая, он напускал на себя такой самодовольный вид, что Саймону всякий раз хотелось подсунуть ему вместо сигареты шутиху. «К тому же, в настоящее время люди, знаешь ли, больше приходят ко мне. Личные проблемы, ну и всякое такое. Правда, отвлекает от руководства». С каждым, кого он считал себе равным, Джордан пускался в долгие рассуждения о руководстве. Саймон слышал их 100 раз. «Вот об этом я и хотел поговорить с тобой». Услышав доверительные нотки в голосе Саймона, Джордан подался вперед в ожидании откровения. «Дело в том, что мне не мешало бы отдохнуть. Последние месяцы были довольно трудными». Джордан, понимающе кивнул. «Неприятности, развод. Ну, это забудется. Однако не мешает на несколько дней уйти с передовой, и мне хотелось бы знать, не мог бы ты на недельку побыть вместо меня? Мне очень жаль тебя просить, у тебя Бог знает сколько своих дел, но я не смогу чувствовать себя спокойно, если не буду уверен, что не произойдет никаких накладок». Джордана так и распирало. «Мне хотелось бы уехать завтра», — продолжил Саймон, — «но, безусловно, это зависит от тебя. Знаю, что не даю тебе опомниться, но в моем нынешнем состоянии чем раньше, тем лучше». «Завтра?» — нахмурился Джордан, взвешивая бремя, возлагаемое на его плечи. «Потребуется переиграть несколько встреч. Календарь на ближайшие дни довольно-таки плотный». Саймон успел заглянуть в календарь Джордана. Только на одном листке сверху было написано «God Souls». В этом сельском уголке Англии у агентства не было ни одного клиента. Правда, он славился своими лошадьми. «Знаешь, если это слишком...» — Джордан сделал протестующий жест. «Как-нибудь справлюсь», — снова нахмурился. «Возможно, придется на время воспользоваться услугами Лиз. Сьюзен молочина, но, боюсь, утонет в бумагах, если мне придется ходить в 2 шляпах». Саймон представил Джордана, председательствующего на совещании, в 2 шлемах для игры в поло на голове. «Разумеется», — подыграл ему Саймон, — «по-моему, есть смысл пересесть ко мне. Отсюда, может быть, легче руководить». Джордан сделал вид, что раздумывает о страшных неудобствах, связанных с перемещением по коридору на расстоянии в 10 метров, потом бросил на Саймона из-под нахмуренных бровей неподдельно искренний взгляд, так хорошо срабатывающий с клиентами. «Может быть и легче, старина, может быть и легче. У людей будет больше уверенности. Пусть знают, что бразды правления в твердых руках», — вставил Саймон. «Именно. Никогда не пробовал заняться верховой ездой. Страшно интересно. Замечательное создание — лошадь». «Знаешь, что сказал о лошадях Оскар Уайльд? Опасно с обоих концов и неудобно посередине. Предпочитаю с ним согласиться». «Не знаешь, что теряешь, старина». Джордан расправил конечности, поднялся, поправил запонку на левой, потом на правой манжете. «Ну, я, пожалуй, пойду. До отъезда еще побеседуем». Саймон услышал, как он за дверью говорит Лиз. «Вести дела в отсутствие Саймона. Держи связь со Сьюзен. Все заседания, думаю, здесь». «Вот счастливый человек», — подумал Саймон. Оставшуюся часть дня он провел, вися на телефоне.